Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Музейная классика. Авторский цикл Елены Смирновой. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Елена Смирнова. Мы продолжаем с вами радиоэкскурсию в Сергиево-Посадском музее-заповеднике. И сегодня мы вновь перешли в отдел русского народного и декоративно-прикладного искусства 18-21 веков. И вновь нашим гидом является кандидат искусствоведения, заведующая этим отделом Светлана Валентиновна Горожанина. Здравствуйте, Светлана Валентиновна.
Здравствуйте.
В прошлый раз вы нам рассказывали о выставке «Русская матрёшка». А сегодня, куда мы с вами пришли, у меня такое ощущение, что я оказалась в Абрамцево.
Да, ну, где-то вы правы. Здесь есть и абрамцевские коллекции. Находимся мы с вами в отделе «Русское декоративно-прикладное искусство 18-21 века». На территории музейно-выставочного комплекса находится наш отдел «Конный двор». Старое здание. И отдел наш хранит экспонаты, тоже старинные, которые датируются 18 веком и в том числе сегодняшним днем. Можно познакомиться с русским искусством прикладным буквально вот так в ретроспекции за несколько столетий. И здесь представлены основные виды нашего декоративно-прикладного искусства. Это резьба и роспись по дереву, это художественные лаки, это художественная обработка кости, это керамика, стекло. В этом зале мы знакомимся с игрушкой. Сергиев Посад издавна славился как столица игрушечная России. Здесь сделали игрушку из дерева, из папье-маше, из ткани. И начиная с 18 века здесь существовали промыслы по изготовлению игрушек. И вот в нашем музее хранится небольшая, но достаточно такая емкая коллекция, которая знакомит с разнообразными видами нашей игрушки. Пожалуйста, столярная игрушка знаменитая, Троица Сергиева Лавра.
Это макет, да, деревянный?
Это не макет, расписной. Это именно игрушка.
Как?
Игрушка, да, она имела такое интересное очень назначение. Лист бумаги, на котором пронумерованы были все здания. И каждый храмик, выполненный или токарным, или столярным способом, ставился на свое место по плану. Но почему не макет, объясню. Потому что присутствует условное такое, знаете, образное восприятие каждого лаврского здания. Оно не совсем прям вот детально напоминает эту постройку, но, тем не менее, здания угадываются. Но поскольку эта игрушка была сделана в XIX веке, то она немножко отличается от современных построек. Наши лаврские здания все прошли реставрацию. И вот если брать самую древнюю постройку, Троицкий собор, вот она здесь на плане у нас оранжевого цвета, то сейчас на настоящем соборе мы видим такие полукруглые закамары, выступы поверху собора. А здесь четырехскатная крыша, которая была в XIX веке. Колоколенка у нас сейчас тоже другого цвета, не розовая, как мы видим на игрушке, а голубая. Успенский собор, пятиглавый, большой, в центре лавры. Здесь тоже имеет четырехскатную крышу на игрушке, а у нас он тоже с такими красивыми выступами, закамарами. Но, тем не менее, образ лавры, окруженный стеной, с мощными башнями, да, с храмами, которые гармонично расположены по всему пространству этого четырехугольника, с высотной колокольней, которая как стрела вот просто объединяет вокруг себя все эти здания, здесь присутствует. То есть впечатление ансамбля, цельного, единого, да, оно здесь тоже наличествует. И вот когда богомольцы приезжали к нам в Сергиев Посад, они могли купить на память о посещении города такую наборную игрушку. Если средства им это не позволяли сделать, они могли купить просто один храмик от этой игрушки. Или Троицкий собор, или вот эту красивую колокольню. Игрушки делали самых разных размеров. Выставочные образцы, иногда вот колокольня, например, она могла доходить до 2,5 метров. То есть вот огромная, да. Огромная совершенно, перевозили на телегах. А могла быть игрушка и карманная, маленькая. То есть приехали домой и привезли с собой колоколинку 10 сантиметров высотой. Поставили ее дома, и вот напоминание о том, где люди были. То есть они у нас в городе покупали вот такие кресты, иконы с изображением Сергия Радонежского, с изображением самой Лавры или Никона Радонежского, нашего святого. Они у нас в городе покупали деревянную посуду, напоминающую ту, из которых пил и ел, из коих пил и ел Сергий Радонежский. И такую посуду, которую мы видим в музее, вот они эти тарели, ложки, они и дарились на память богомольцам. И очень в разных вариантах могли быть в доступе, небольшой цены продавались.
И даже потир, который в свое время был выточен преподобным Сергием, он здесь также воспроизведен. Вот вы сказали, что люди брали с собой фигурки, там макеты зданий, да. Сейчас у нас чаще всего все это изображается на каких-то тарелочках, на магнитах там на подставках.
Да.
Раньше тоже были такие тарелки?
Тарелки были, и изображения, только не на маглитах, а на дощечках. Но все это было рукотворно. То есть сейчас это просто печатная продукция, да, или штампованная.
Здесь вот мы видим резьба,
и теснение,
и рукотворное, да.
Мы видим лавру, которая и столярным, и токарным образом выполнена, наборная игрушка.
Раскрашена, расписана.
Здесь мы видим и наши знаменитые фигуры барыни и гусары. Ну, скорее всего, что это была, конечно, не игрушка, а некое накомодное украшение. То есть подобными фигурами украшали, вот как было принято говорить, комоды или какие-то буфетики. Ну, могли, конечно, и играть подобными фигурами.
И это как бы посетители лавры, да, получается, здесь?
Да, возможно, они приехали в гости. Вот этот гусар приехал, эта дама в высокой такой нарядной с перьями шляпе посетить наш город. Здесь же мы видим в витрине представлены игрушки из папье-маше. Это бумага, которая слоями наклеивается на деревянную форму. Вот внизу сами формы. Это и петушки, и кони, и медведи.
И лев.
И лев страшный с пышной гривой. Посетители нашего города или те, кто их обслуживает.
Вот
это
эти вот фигуры,
пекари,
да?
Бондари, да? Все они тут присутствуют. Игрушка должна быть занимательная. Эти игрушки с движением, такой небольшой простой механизм, такая ручечка металлическая, которая крутилась, издавая звуки. Пекарь пек пирожки, бондарь выполнял вот работы там по изготовлению бочек.
Пряха
пряла. Или вот знаменитая игрушка село Богородское, деревянная игрушка резная, которая не окрашивалась. Мы видим здесь медведя и крестьянина-кузнеца.
Это когда дергаешь за веревочки,
нет,
да,
они нет, движутся? Нет, это две планочки, которые
выдвигаются,
сдвигаются.
И вот это с детства мы все помним такие игрушки.
Да?
А вот эти курочки на дощечках, это наши, тоже относится?
Наша, да, игрушка богородская, игрушка. Вот здесь мы видим птичек клюющих, тоже на пружинке, на кнопочке. То есть игрушка, которая самые простейшие движения выполняла. Вон там танцоры, мы видим, крутятся. Здесь клюют птицы. А вот интересный такой предмет. И если с ребенком прийти в музей, рассказать ему, как делалась игрушка, то можно увидеть сам процесс изготовления, начиная от трехгранной чурки, вот от деревянного такого предмета, простого, самого почти необработанного, и дальше поэтапно, как вот до детально выполнялась фигура, называлась она ведучка. Это женщина, ведущая ребенка или нянька. То есть вот эти простые приемы, они здесь...
А вот что такое в бутылке?
А в бутылке это тоже композиция, это уже сувенир. Это то, что покупалось паломниками, приходящими в лавру. В бутылку вот маленькие фигурки проставлялись пинцетом, закреплялись. В данном случае это Гефсиманская, недалеко от лавры монастырь. Памятный сувенир о посещении Гефсимании, потому что вот здесь иконостас Гефсиманский воспроизведен. Ну, условно,
Черниговско-Гефсиманского скита, да?
Да, Черниговско-Гефсиманского скита. У нас вот такие сувениры здесь выполнялись.
Тонкая какая резьба.
Тонкая резьба, да. И вообще здесь...
Тиснение тонкое, резьба очень тонкая.
Школа была резная. Угу. Знаменитые наши резчики Хрусточев, Цирюльников. И вот их работа в музее представлена. Если говорить об игрушке, которая выполнялась в земских мастерских, то есть в конце XIX века, когда наши промыслы игрушечные попали в кризис, в связи с тем, что на российский рынок в большом количестве стала поступать немецкая, французская, качественная фабричная игрушка. Она перебивала нашу вот эту кустарную деревянную ручную. И тогда Московское губернское земство поставило плечо промыслам. Земство на свои деньги открыло здесь в городе мастерские, игрушечную, художественно-столярную, где стали учить детей посадских резьбе, росписи, выжиганию, где стали открывать производственные мастерские. Уже выученики этих мастерских могли там работать. Почему в городе так много и сейчас, до настоящего времени, художников, мастеров резьбы и росписи? Здесь есть и, ну вот когда-то, техникум игрушки, рядом Абрамцевское художественно-промышленное училище. Потому что здесь, начиная вот с XIX века, и меценат Савва Иванович Мамонтов открыл мастерские в Абрамцево, это совсем рядом с нашим городом. И у нас в городе были открыты земством художественно-столярные мастерские. Наша экспозиция достаточно объемно представлена работой этих мастерских. Это игрушки, вот матрешка, о которой мы уже говорили, и здесь она тоже представлена. Это резные шкатулки, расписные. Это игрушка наборная, вот такая, как древнерусский городок или город на трех китах.
Как интересно, прям настоящая крепость, да, деревянная?
Да, настоящая крепость с башнями, воротами старинными, северная причем крепость. Это, значит, пасхальные и рождественские сувениры. Вот мало кто помнит, что была такая игра пасхальная, когда яички катали в лотке. И чье яичко дальше прокатится, значит, тот получает там какой-то подарок или какую-то награду. И вот примеры вот этих игр с лоточками и пасхальными яйцами, или пасхальные яйца в виде старичков и богатырей, например, что в земстве выполнялось. Выполнялись и различные игры в песок. Знаете, какие были формы для игры в песок?
Ой,
сейчас они в основном из пластмассы,
корзине.
Да? А здесь они деревянные, в плетеную корзиночку убирающиеся. И все напоминают какие-то или исторические персонажи, вот как богатыри, или каких-то наших литературных персонажей.
Есть посуда. А это что, выжигание?
Угу. Это выжигание по дереву. Такая тонкая идет роспись, выжжена иглой. Техника, которая земством зародилась и до сих пор существует. Опять же, возвращение к нашей истории, к нашим любимым персонажам историческим мы здесь можем наблюдать. Памятным датам выполнения таких сувениров, вот как, например, война 1812 года. Мы с вами видели уже матрешку Наполеон, а теперь мы видим щелкуна Наполеон. То есть приспособление для колки орехов. У Наполеона открывается рот, там есть ручка такая интересная сзади. С помощью этого Наполеона можно было колоть орехи.
Он как был популярен, да, щелкунчик?
У нас здесь в городе выполняли шкатулки, украшенные выжиганием, вот этой выжженной иглой узоры наносили. И темы на этих шкатулках самые разные. Помимо изображения Троицы Сергиевой Лавры, мы видим здесь виды древнерусских монастырей. Это самые любимые темы. Иногда контур выжженный еще дополнительно покрывается золотистым цветом, и шкатулка приобретала такой драгоценный характер. Это могли быть подсвечники, помимо шкатулок, солонки, вот вы видите, в виде креслица старинного, ложек очень много выпускалось у нас, самых различных, или вот такого забытого сейчас предмета, как мы видим, ножей для разрезания бумаги.
И тоже как украшено.
Да, и здесь могут быть и рельефные изображения, старинные резьбы, там русалки, это могут быть львы фантастические, или это какие-то небольшие вот такие зарисовочки, архитектурные пейзажи с видом древнерусских городов. Темы сказок, вот любимая избушка на курьей ножке, посмотрите, как рельефно на шкатулке, крышка прорезная, домики у нас выжжены, да, и что-то рельефом еще подчеркнуто здесь вот само пространство, сами деревья, таинственность такая вот в пустоту шкатулки уходящие эти прорези.
Ну, просто белибинская картина.
Да, да.
А вот это что за предмет, мне незнакомый?
Это такие так называемые деревянные калачи. Ну, скорее, сувенир просто. Ну, вот, кулачи, которыми, возможно, украшали лавку. Вот такое тоже бывало. Или в доме их могли повесить, да? Там, в детской комнате.
По форме, как калачи.
По форме, как деревянные калачи, да.
Ну, и опять эти же мишки, да, птички. Да.
Это вот игрушка, которая выполняется.
Даже верблюды.
Верблюды, целые походы верблюдов. И тут, видите, повозки деревянные. И вот она, сказка о трех медведях, поэтапно, сценами здесь показанная. Игрушка Богородская существует до настоящего времени. У нас это промысел народный, недалеко от города. Поэтому традицию Богородской игрушки в нашем музее можно проследить от истоков до нашего дня. Есть и современная игрушка, есть и, как мы видели с вами, очень старая. Но помимо игрушки у нас в городе сделали еще мебель. Здесь у нас была мастерская художественно-столярная, и вот эта мебель выполнена в наших мастерских города по эскизам известных художников, таких как Аполлинарий Васнецов, вот его шкафчик с прорезной такой дверцей с изображением птицы сирен, Сергей Малютин, вот его часы со звездами и месяцем. Мы видим работы Владимира Ивановича Соколова, заведующего этой мастерской, это его и письменный стол. Здесь же работы, выполненные мастерских Талашкина, которые связь держали с посадскими мастерскими. Это вот работа по эскизу Николая Рериха, дверца шкафа книжного.
Даже ладья?
Да, и ладья, которая выполнена недалеко от посада, вот в Ходьково, резная была мастерская. Буфет работы Сергея Малютина, который украшен рельефными изображениями птиц, зверей, каких-то фантастических цветов. Вот целые комплекты мебели выпускались в посаде. Вот, пожалуйста, набор.
Такой и ширмы.
Мебели, ширмой, столом, диваном необычным.
Этажерки. Да. Какая изумительная резьба. И какая-то прослеживается в ней такая даже славянская архаика. Складной такой стол, а ножки этого стола нам напоминают прялки.
Вы знаете, вот вы очень внимательны. Это действительно так. И вот этот прием использования прялочки как деталь в мебели, посмотрите, она и в шкафчике присутствует, и в ширмах, вот только другой формы прялочки. И орнамент с прялок, он использовался художниками профессиональными для украшения этих предметов. Это мебель, которая выполнена в так называемом русском стиле. Стиль, который у нас главенствовал со второй половины XIX века, он менялся, видоизменялся, но, тем не менее, обращение к истокам, к своему национальному искусству, оно здесь прослеживалось. И в формах, и в содержании прослеживалось. И одно из крупных мастерских, которое стояло у истоков зарождения этого стиля, это была Абрамцевская художественно-столярная мастерская. Вот эта мебель выполнена в 1880-е годы в этой мастерской по эскизам Елены Дмитриевны Поленовой. Мы видим здесь комплект, состоящий из стола, лавок, стульев, табуретов с характерным растительным узором, таким из треугольников и таких условно трактованных цветов. И здесь же представлены работы выпускников этой художественно-столярной мастерской. Вот, в частности, такой красивый ларец. Это работа ученика.
Мебель узнаваемая. Не зря, когда мы вошли в этот зал, я сказала, что я оказалась в Абрамцево.
Да, да. Абрамцевское влияние было очень сильным в местном крае. Абрамцево оказало влияние на косторезный промысел местный. Он возник здесь в середине уже 20-го столетия. Выпускники Абрамцевского училища художественного были, как правило, авторами этих произведений. Была фабрика с названием «Народное искусство» в Ходьково, где косторезный промысел существовал более 50 лет. Вот сейчас нашлись, можно сказать, я не знаю, добрые люди, меценаты, которые начали его возрождать. И есть надежда, что мы снова увидим вот такие замечательные блюда с рельефными изображениями, чернильные наборы, шкатулки с тончайшей резьбой по кости или вот по такому драгоценному дереву, как самшит здесь представлено.
Откуда они брали кости, самшит?
Кость была простая, как правило, это кость цевки, то есть это животная кость, особым образом обработанная. Самшит – привозное дерево. И капа, корень, который мы здесь наблюдаем на шкатулках, вот из чего они, собственно, сделали, тоже было привозным.
Красиво, да, как да. Сам узор настоящий, да?
Да, спил дерева, красота, да, вот природная вот этой фактуры дерева, она здесь видна под лаком. многими слоями лака.
Обыграно.
Обыграно, да. Здесь у нас богатая коллекция хохламских изделий. Это Нижегородская область, знаменитый наш центр. Росписи по дереву, токарная посуда и 19 века в том числе представлена. Это чаши такие глубокие, емкие. Это вот такие интересные совки, которыми муку доставали из больших мешков или там бандарных каких-то предметов.
Ну, казалось бы, ну что там, муку достать, да? А как украшено?
Все, что окружало человека, он старался украсить. Потому что человек должен жить в радости. И он сам себе эту радость может создавать. Было бы только желание у него, правильно?
Правильно.
Вот, поэтому вещь и крестьянская, и традиционный предмет, он помимо красоты несет в себе еще и пользу. И вот это совмещение красоты и пользы вот рождает такие предметы. Конечно, еще рождают такие предметы отработанные временем приемы. Поэтому произведение народного или традиционного искусства в данном случае – это коллективный продукт. Из поколения в поколение это передавалось. Передавались способы обработки, навыки обработки, узоры, которыми украшали эти предметы. Конечно, следующее поколение вносило что-то свое, но оно не забывало старое. Оно этим пользовалось. Вот поэтому такая удобная форма вещей, она такая гармоничная, ладная, как говорили.
Теплая.
Теплая, да. И поэтому мы видим и 19 века посуду такую ладную, и вот современные вещи, буквально вот последних десятилетий. Посмотрите, какая параллель. Те же формы, да? Органичные такие формы самому материалу, дереву, округлые, мягкие. И тот же орнамент, бегущий по предмету, травка бегущая, цветы бегущие, ягодки, горящий золотой фон. В 19 веке он немножко уже вот на вещах 19 века потускнел, а современный еще горит прям драгоценно.
То есть они тоже были такие яркие? Да?
Они были когда-то, да, яркими, но потускнели, время прошло. Здесь же можно познакомиться и с самим процессом создания предмета. То есть как получается этот золотой цвет, каким образом, начиная с простой деревянной чашки, покрывают там и глиной, и особым составом, и обжигают в печи, чтобы цвет золотой получился. Здесь вот, приходя к нам в музей, с этапами создания вещей, вы знакомитесь. Мы видели на Богородской игрушке пример тому, да? И вот, пожалуйста, на Хохламской чашке, и дальше, проходя по залам, если есть желание познакомиться, как это чудо родилось, то можно обратиться вот к самим этим производственным этапам.
Казалось бы, золотое дно, а на самом деле вот оно было каким-то даже серебряным.
Серебряным было, да.
А до этого вообще белым.
Белым, да. Вот это
и
чудо,
вдруг в результате...
рождение чуда, да.
Да.
Вот, умение, вот эти навыки, я говорю, вот эти секреты самой технологии изготовления.
Мы переходим в следующий зал.
Да, и здесь у нас еще один нижегородский крупный промысел. Это промысел городецкой росписи по дереву. Старинный промысел, где ранее делали прялки в городце красивые. Вот они у нас тоже здесь представлены. Необычные, правда? Висят на стене. Это не сама прялка, а ее нижняя часть. Это донце. Вот, отработав за прялкой, можно было вынуть сам гребень и донце повесить на стену. Оно и украшало дом. И вот роспись. Это игрушка, различные шкатулки, вот такая красивая ширма, которую уже, конечно, по заказу делали в 30-е годы. Город Глупов, и здесь история этого города Глупова, то есть обращение к литературным произведениям, к Салтыкову-Щедрину, рождало такие произведения. То есть советское время, когда промыслы тихонечко начали угасать, ну как бы спрос вот на все это деревянное, на прялку деревянную, да, или на посуду деревянную, стал угасать. Появилась фарфоровая посуда, появились какие-то изделия фабричного производства. Тогда поддержка промыслов была очень активной в 30-е годы. Государство вкладывало деньги в развитие промыслов, очень значительные. Хорошие художники работали вместе с мастерами народными. У нас, например, в городе был открыт научно-исследовательский институт игрушки в 1932 году, где тоже с мастерами работали. И вот по заказу иногда выполнялись такие в 30-е годы вещи для украшения интерьеров, каких-то выставочных залов, павильонов больших.
Но традиции сохранялись. Стилистика, вот я смотрю, да. До этого вот витрины, да, старинная,
да.
И вот эти 30-е годы один к одному буквально.
Да. То есть, понимаете, вот есть разработанный мотив, да, например, как городецкий художник пишет розу поэтапно, да, с лепестками, формируя ее, делая ее как бы объемной, дышащей.
Но в то же время это стилизованная роза.
Время это стилизованная
роза. Не совсем роза, она какая-то фантастическая.
Да. Если мы обратимся вот давайте подойдем к донцу, то есть нижней части прялки 19 века. Вот мы увидим эту розу, синяя знаменитая роза здесь, да, как бы полураскрытая роза, да, роза-бутон, вот с белыми такими пробелами, да. И посмотрим, вот еще одна роза красного цвета, тоже здесь белые мазки, которые дают объем этому предмету. И обратимся уже к произведениям современным, потому что городецкий промысел, он существует, и, слава богу, там много хороших художников, которые эту традицию сохраняют. Вот посмотрите на шкатулке художницы Соколовой, работающей в наши дни, как она тоже эту розу продолжает писать в старых традициях. Та же пышная роза, богатая, как говорят, роза, да, раскинувшая свои лепестки. И видим мы здесь жанровые сцены и катаний, и гуляний, то, что мы наблюдали и в XIX веке. То есть любовь вот к этому празднику на вещах, она осталась. Городецкие художники побывали в гостях в нашем музее. Они у нас проходили здесь стажировку, смотрели старые наши вещи, они их зарисовывали, мы открыли все фонды, показывали.
То есть наши... что, у них этого ничего не сохранилось?
Нет, у них это тоже есть, но путешествие по разным музеям и знакомство со своим наследием, оно художнику приносит колоссальную помощь. И вот посмотрите, что появилось на шкатулках и на предметах городецких художников. Появилась наша лавра. Вот он, наш Троицкий собор, около которого гуляют городецкие пары. Вот наша лавра на коробке появилась. Они же были у нас в гостях, они что видели, то и писали. И появление вот памятников церковных, оно осталось у художников таким ярким воспоминанием о нашем городе. Вот наш город, вот они приехали к нам и сидят в наших фондах, изучают наши шкатулки. Наш сотрудник Наталья Толстухина с ними занимается. А вот точно так же с ними занимались и в 30-е годы. Это они тоже нам напомнили. Был такой художник Игнатий Мазин, который в 30-е годы у нас в музее тоже изучал старую коллекцию. Вот посмотрите,
он расписывал
работа.
Прялки, да?
Да. Вот работа Игнатия Мазина тех лет. Ой. И он рассказывает о своей жизни. В нашем музее достаточно много провел времени. То есть и они же к нам приехали в гости. Вот эта традиция сохраняется.
И такая, казалось бы, наивная манера, но да. Тоже такая родная, такая родная. Добрая, своя, красивая. Просто гимн жизни.
Гимн жизни. Вот если мы вспомним матрешку, круг жизни земной, о которой говорили ранее, да, и здесь художник по-своему тоже о своей жизни рассказывает. Как он занимается огородничеством, как он прялки расписывает, как он своих детей в приходской школе к священнику отвел учиться.
И
как...
опять все в народных костюмах.
Да, как он на пароходе на ярмарку поехал.
Он себя поместил в 19 век.
В 19 век, да. Но он начинал жить тогда. Это вот 30-е годы он писал работу, а жить-то он начинал и в прежние, как они говорили, времена. Поэтому вот эта взаимосвязь времен очень важна. То есть приезжали в 30-е годы, приезжают сейчас, изучают свое наследие, стараются его сохранять, привнося что-то свое, новое. Уже прялок нет, но остались формы прялочные, напоминающие прялочные формы. Вот современная работа современных художников, которые рассказывают нам о своем понимании красоты жизни, да, но сохраняя вот эту старую традицию. Вот смотрите, как
традицию, да, но это уже тарелки.
Тарелки, да. Это декоративные предметы. Да. Они уже утилитарное
прялки.
Значение они утеряли, да. И это настенные предметы.
Ну, очень красивые.
Ну, очень красивые. Красивая, да, вот Касатова художница, она такая музыкальная очень по своему стилю. На фоне тоже красивого нашего храма лаврского она написала «Гуляние», «Катание». Вот оно счастье, да?
Да.
В красивом месте, в красивом платье, под колокольный звон. Мы гуляем вечером, о чем нам они хотят рассказать, и у них это, по-моему, очень хорошо получается. У каждого по-своему получается. У каждого своя манера письма. Все эти художники, лауреаты государственной премии. Это очень известные имена, и Беспалова, и Черткова, и современные художники. Вот я называла и Касатову, и Соколову, и Лену Староверову. Сейчас одна из самых таких художниц известных.
То есть у нас и музей... продолжается все-таки выпуск вот этих расписных лошадок,
да,
качалок.
Да, до сих пор их делают.
Да, я своим родственникам покупала, с радостью отвозила.
Ну,
в
60-е
города.
Годы их начали выпускать, и традиция продолжается. И по форме они очень напоминают лошадки те 50-летней давности. Здесь же мы познакомитесь с игрушкой глиняной в этом зале. И у нас представлены все основные центры по ее производству. Вот знаменитая дымковская игрушка, барыни, петухи с пышными хвостами, какие-то фантазийные необычные звери, очень ярко расписанные анилиновыми красками. Здесь же мы с вами увидим игрушку города Каргополь Архангельской области. Она более архаичная, имеет форму. А здесь необычные звери-люди, как игрушка полкан, например, образ такой старинный.
Он же похож на кентавра.
На кентавра, да. Это наш русский кентавр с названием полкан. Да. Вот посмотрите, как
почему он такой
решают.
Интересный?
Ну, вот такая сказочная фигура родилась в фольклоре народном, и она дожила до сегодняшнего дня у нас.
А вот. Это архаичные свистульки?
Да, это архаичные свистульки.
И... Они, наверное, когда-то имели магическое,
ну,
да?
Безусловно, так же, как и вятская игрушка, хоть она такая более современная, может быть, более яркая, но тоже когда-то праздник свистунья, когда свистом отгоняли, прогоняли зиму и встречали весну. Шумом, свистом ходили по улицам, свистели, гремели. Уходи, плохое. Зима лютая, уходи, а весна добрая, лето плодородное, приходи. Оно, и, конечно, это все имело определенное магическое значение. Все это свистульки. Даже редко когда, вот, ну, может быть, полкан, там, какие-то крупные такие игрушки, это не являются свистульками, а все остальные это свистульки. У нас очень интересная коллекция Пензенской области. Это село Абашево, работа знаменитого Зодкина.
Вот эти алые, да,
вот эти алые, да, вот такие вот ярко-розового цвета с серебром фигурки. Вот в основном это барашки с закрученными рогами, золочеными, или вот такие вот в виде корон таких драгоценных рога у оленей. Зодкина стиль. Это вот более архаичные предметы села Александра Просковенко Рязанской области. Там тоже до буквально вот 80-х годов жило 2-3 мастера, которые делали вот эту по старинным образцам игрушку. Ну, сейчас их наследие изучено, и сейчас есть продолжатели этих мастеров. Город Скопин, Рязанской области, известный центр керамический, где и фестивали проводятся, и наследие вот Александра Просковенки изучается внимательно и продолжают его там и Кушкина, и другие художники. Так что не все забыто, не все потеряно. Вот современное, посмотрите, Скопин наш. То, что делают наши художники, вот я называла и Кушкина. Есть и формы необычные скопинские, таких художников, известных как Рожко, например, Полякова, вот, которые в 1960-е годы вернулись к этим старым формам. Ну, вот сейчас очень много выпускается предметов, связанных с детской темой. Вот кукольная, например, посуда, ну, помимо игрушек,
глиняная,
глиняная, да? Да, вот такая занимательная.
Приятная,
но она в то же время, посмотрите, напоминает старые формы. Формы для изготовления пар. Пасхи, например, с крестом, да? Маленькие горшочки, в которых варили еду специально для младенца. Был большой горшок для взрослых и маленький для младенца. Да, свой, да, горшочек был. Не мешали, не думайте, что все было из одного горшочка для младенца отдельно. Вот такой интересный кувшин с ручкой для молока. То есть ребенка можно же обучать и традиции, да? На примере вот такой вот маленькой игрушечной посудки. Как, что готовилось, какие блюда были, как это было принято, да, вот использовать.
Какие удивительные львы, как будто сошли эти изображения с иранских тканей.
Ну, вот у вас какое интересное образное мышление. Безусловно, лев – восточный зверь, да, в России он не встречался, поэтому восприятие льва, оно было книжным немножко, или там с тканей, или с каких-то старых книг, потом оно перешло
да?
Барельефов на храмах, потом оно перешло и в лубки народные картинки, а с народных картинок уже и в свистульки, и в резьбу народную, то есть все взаимосвязано, безусловно. Но это зверь, который... В России не водился, но вот так всегда. Знаете, он имел охранительное значение. Вообще льва любили, и он охранник всегда. Почему на воротах львов изображение? Лев спит, но очи его бдита. Всегда. Вот, поэтому благопожелательный смысл у нас львы носили. Лев положительный персонаж, всегда. В этом зале мы знакомимся с коллекцией золотошвейной. И говорили сегодня много о Городце Нижегородской области. Вот помимо росписи и резьбы по дереву, в Городце еще до сих пор существует старинный промысел золотошвейный. Когда-то вышивали в Городце золотыми нитями головные уборы, вышивали рукава рубах, платки. Сейчас это промысел, где изготавливают вот такие нарядные, огромного размера платки с узорами золотыми и серебряными нитями. шьют очень красивые платья с золотыми узорами, выполняют наволочки на подушке. Ну, то есть вот традиция, которая пришла уже в современный быт, немножко преображенная. Головных уборов, конечно, вот таких красивых, как мы видим, кокошников, уже не выполняется, спроса на них нет, но в музеях еще можно увидеть, то есть корни, истоки, с чего все начиналось.
А узоры напоминают узоры XIX века, вот колосья, да, как замечательно тут.
Кстати, птицы, вот птица, да? Она стилизованная, и у нее хвост превратился в букет. Вот так она притворила свое оперение, интересно, да? И из этих птиц составилась вот такая гирлянда, да? То есть вот так художница образно воспринимает этот тоже благопожелательный смысл.
Похожие на морозные узоры.
Похоже, да, вот действительно похоже. Здесь помимо золотошлейного производства представлен знаменитый промысел Павла Посадского платка. Платки, которые выполнены ручным способом с помощью вот таких досок манер, рисунок печатали на ткань, причем для каждого цвета на платке была своя доска манер. Представляете, сколько их иногда нужно было для того, чтобы сделать вот такой многоцветный узор. Здесь есть платки, напечатанные фабричным уже способом. Коллекция богатая и представляет платки и шали как 19 века, как первой половины 20 столетия, так и современные работы. Сейчас платок широко используется и не только в качестве головного убора, но и уже как бы для изготовления новомодных таких интересных костюмов. Это работа Вячеслава Зайцева. Он подарил нашему музею костюм. Мы с ним очень интересно и долго сотрудничали. Вместе делали выставки, вместе выступали. Даже он готовил конференции, на которых нас приглашал. И вот итогом такой нашей дружбы стало несколько подарков музею, вот один из которых вы видите.
Но он очень часто использует народные мотивы.
Да. Часто. Он молодец. Он человек, который влюблен в народное искусство, в народный костюм. У него в нашем музее даже есть отдельный костюмы, самые любимые. Он, когда приезжает, он обязательно бежит посмотреть самый любимый свой костюм, понимаете? Вот здесь он эмоциональный человек, и пристрастий своих он не скрывает. Вот. Поэтому любовь к цвету насыщенному, да, любовь вот к краскам, к нашим узорам, да, нашим розам любимым. Здесь у нас еще коллекция очень богатая, и вот эти цветы и травы, которые вы видите на платках, они органично переходят на стены. Жостовские подносы, подносы металлические, но тоже украшены любимыми букетами, букетами из роз, полевых цветов. Здесь же у нас представлена лаковая роспись на папье-маше, и все ведущие центры лаковой миниатюрной росписи, такие как Федоскина Московской области, как Палех Ивановской области, как Владимирская Мстера, Холлы, мы здесь можем видеть. Везде свой стиль росписи. Черный фон шкатулки, иногда он бывает и светлым. И вот такая миниатюрная, тщательно прописанная композиция. Причем мы видим работы с вами 1930-х годов. Это истоки только Палеха. Это когда иконописцы отходили уже от написания икон и переходили к росписи шкатулок, ларцов. Но традиции иконописные они сохраняли. И поэтому роспись темперой, да, с подмалевкой и образы, как на русских иконах, имеют такие несколько вытянутые пропорции, лирически трактованные это образы, очень содержательные. В основном это народные сказки, какие-то исторические сцены или сцены из народной жизни, знаменитые вот косцы или гусляры. Мы видим пахарей здесь, работы Вахарова, Голикова. Это очень известные имена села Палех, центра лаковой росписи. Можно внимательно и очень долго в музее рассматривать каждую коробочку. Здесь и миниатюрный предмет, такой как брошечка или пудреница, можно увидеть, и огромный ларец выставочного характера предмет, который художник иногда создавал несколько месяцев, тщательно вот, прописывая каждую деталь. Мы увидим далее работы косторезных промыслов.
Дорогие радиослушатели, здесь очень много залов, и каждый зал – это просто какое-то чудо и сказка. Всем вам рекомендую обязательно сюда приехать. Просто праздник души.
В этом зале светлом, на голубом и красном фоне витрин, настоящий праздник стекла, хрупкого чуда и праздник другого хрупкого чуда – светлой кости. Вот. Но если касаться изделий из стекла и хрусталя, то также наши представлены ведущие производства, уже некоторые несуществующие или существующие в небольшом таком варианте. Например, Ленинградский завод художественного стекла, когда-то очень известный, где проводилось много экспериментов со стеклом, где работали ведущие ведущие художники нашей художественной промышленности. И вот их работы представлены, авторские работы, такие новаторские работы, где можно увидеть и тончайшую алмазную грань, и цветное стекло, и эксперименты с венецианской нитью, вот как вы здесь видите, такая необычная технология. Можно увидеть здесь и стекло 19-18 веков наших русских заводов, посмотреть, какими традициями мы славились, какой посудой пользовались некоторые представители царской фамилии, они здесь тоже представлены, из именных сервизов предметы, вот, или кубки там с двуглавыми орлами. Здесь же можно увидеть стекольные заводы, тоже уже, к сожалению, большому, не существующие в настоящее время, как, например, «Красный май». Это Тверской области завод. Закрылся, не существует.
Ой, как жаль.
А посмотрите, какие необычные работы.
Да, да, да.
Вот можно сказать, что эти работы там 1960-х годов, а можно сказать, что они сделаны в 2010-е годы, потому что они очень современные, эти работы. Они отражают стилистику времени и в современный интерьер хорошо вписываются. Но, к огромному сожалению, завода уже нет.
А вот эти красивые, тут даже изображение коня.
Коня.
Такое изящное.
То есть это и скульптурная форма.
Это что такое?
Это и вот такие необычные фигуративные изображения, человеческую фигуру напоминающие.
С налепными, да, какими-то?
Да, Гусевский хрустальный завод, Гусь-хрустальный завод, который еще существует.
Наша гордость.
Наша гордость, да. Это старинный завод, вот когда-то Мальцевым принадлежащий. Ну, я не могу сказать, что все пропало, есть еще очаги, но все-таки со стеклом нам не так повезло. Вот косторезный промысел на Чукотке, он процветает, и мы видим вот чукотскую кость 1920-30-х годов, очень занимательные работы. Здесь и корабль, шхуна настоящая, северная, здесь и звери морские, чукотские, тюлени, здесь и олени, и клыки мы видим, мамонта с такими сложными разработками жанровыми на сцены из чукотской жизни. Это центр, о котором я сегодня упоминала уже, Ходькова, наша косторезная фабрика когда-то, сейчас просто отдельные мастера, которые этим занимаются. Но традиция была, в какой-то форме мы ее сейчас поддерживаем. А вот. И знаменитые центры Холмогор, также тоже у нас представлена эта коллекция. Здесь тончайшая прорезная, ажурная резьба. Это и кубки, это и зеркала, и шкатулки, и те же ножи для разрезания.
Китай отдыхает.
Ну, да. Не знаю, мне трудно сказать, там, может быть, что-то в Китае есть и более совершенное. Но у нас вещи всегда наполнены содержанием. Не только мастерством исполнения, но и содержанием. А в этом зале, светлом, большом, представлена коллекция наших керамических предприятий. В основном это фарфоровое производство, тоже знаменитый завод императорский, ленинградский фарфоровый завод ЛФЗ наш, да, императорский завод в прошлом. И вот представлены работы и 18-го, и 19-го века, изысканные формы посуды с тончайшей росписью, знаменитые вот сервизы, которые готовились к каким-то юбилеям, праздникам, как, например, орденский сервиз в виде вот такого клинка. Нового листа, скульптура народа России и иные
Такие интересные скульптуры.
Да, тоже разных русских заводов, конечно, известных 19 века. И богатая очень коллекция, действительно коллекция фарфора советского периода наших заводов подмосковных, таких как Дулёва, как Вербилки. Вот это работы, выполнявшиеся на Дмитровском фарфоровом заводе в Вербилках в 60-е годы, 80-е годы, которые...
Много знакомых сервизов.
Много.
Мы их помним.
Но эти работы...
У нас ведь не так много этого было, да, по разнообразию ассортиментов.
Да.
Поэтому почти в каждой семье были вот подобные сервизы.
Были.
И кое-какие даже, наверное, остались у кого-то.
У кого-то
сахарницы, чайники.
Умеренно остались, потому что посуда была не так уж прям в доступе, особенно хорошая посуда, ее берегли. Вот. Но надо сказать, что больше часть этих вещей выполнена самими авторами. То есть это не поточная серийная продукция, которая потом по образцу расписывалась, а выполнена самим художником. Эти работы когда-то экспонировались на выставках или в манеже, или в других больших выставочных залах и попадали к нам в музей. Вот знаменитый, посмотрите, «Золотой олень» Леонова работа.
Да, да, да,
да?
Да.
Работы ведущих художников производств. Лесницова, вот эта красивая посуда с зимним пейзажем.
И современная такая.
Сервиз «Лунный вечер». Здесь и наша известная Гжель,
Здесь тоже представлены этапы, да, работы над изделием, над гжельским. Сначала мы видим просто некую такую болванку, да, форму. Потом, сколько проходит этапов?
Это долгий процесс. Да. Рождение предмета, долгий процесс.
И покраска, и, по-моему, по выходе тоже не всегда понятно, что выйдет.
Да, иногда и не получается. Иногда получается краска, передержали ее или цвет потек. Вода, бывают неудачи. Вот это работа ведущих художников, и в том числе той художницы, с которой гжель начиналась, вот Бессарабова, здесь работа Азаровой. Это Конакова у нас, и вот Ленинградский фарфоровый завод, бывший императорский. Здесь работы тоже ведущих художников этого производства 80-х годов. Среди них работы и Славиной, знаменитый ее сервиз «Синий вечер», вот авторской росписи сервиз. Это работы Олевской, ансамбль, который называется «Вечером синим». Смотрите, такими декоративными, тончайшими налепными.
Да.
Это сервиз тоже Олевской «Свидание». Знаете, какая тонкая, изящная роспись, прописанная детально.
Тающие совершенно краски. Да.
И вот другой стиль художника Воробьевского, его сервиз «Карнавальная карусель», где он, используя народные мотивы и приемы, в том числе вот эти контрастные сочетания цветов, рождает свой образ.
Такие петрушечные, да. Замечательно, просто замечательно. Ну что ж, дорогие радиослушатели, опять с сожалением приходится завершать нашу радиоэкскурсию, которую так чудесно провела Светлана Валентиновна Горожанина, заведующая отделом русское народное и декоративно-прикладное искусство 18-21 веков, кандидат искусствоведения. Светлана Валентиновна, ведь это не все, что вы нам показали. Мы прошли всего по нескольким залам.
Да, музей большой.
Музей большой. Мы напоминаем, находится в бывшем конном дворе.
Да.
Это Сергиево-Посадский музей-заповедник. И мы с вами делаем просто некий перерыв. И вернемся сюда в следующий раз. Я вам очень благодарна, Светлана Валентиновна, за ваши изумительные экскурсии, за ту радость, которую вы приносите здесь, вашим музеям, людям. Дорогие радиослушатели, я надеюсь, что вы обязательно посетите этот музей. Просто выделите время, когда вы приедете в Сергиев Посад. Приезжайте сюда на целый день, чтобы побывать не только в лавре, помолиться у святынь, но зайти и сюда, потому что здесь находится святыня русского искусства. Да?
Абсолютно правда. И побывать здесь необходимо для того, чтобы почувствовать гордость за свою страну, потому что нам есть чем гордиться. И вот музей для этого и существует, чтобы в этой радости искупаться и почувствовать себя, немножко приподнятым даже от земли.
А может быть, даже вдохновиться и попробовать себя в мастерстве каких-то таких народных промыслов и изделий. Всего вам самого доброго. Храни вас Господь. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Вы прослушали передачу из цикла «Музейная классика».
Очерки и репортажи о церковной жизни – последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
ходе споров о театральном режиссере Кирилле Серебренникове, задержанном по подозрению в хищениях, не мог не возникнуть вопрос. Почему вообще подобные гомоэротические, если о худшем умолчать, изыски должны получать поддержку государства? Большинству налогоплательщиков это все неинтересно, а то меньшинство, которое полагает это достойным поддержки искусством, могло бы оплачивать его за свой счет, покупая билеты. Один из ответов кажется интересным. Петр I проводил необходимые для выживания государства реформы и вывел Россию в число мировых держав, и в ходе этой деятельности заставлял людей брить бороды, носить парики и вводил европейское платье, что в России того времени вызывало ужас и возмущение намного больше, чем в нынешней России вызывают попытки гей-парадов. Идя по стопам Петра, те, кто желают России модернизации, полноценного включения в современный мир, также должны продвигать западные моды, даже если замшелые ретрограды встречают их в штыки. Да, люди у нас холодно, даже враждебно настроены к публичной демонстрации извращений. Но надо, Федя, надо. Петр Великий проводил необходимые реформы государства и армии, что можно поставить ему в заслугу. Но были ли необходимы при этом бритье бороды и европейское платье? Едва ли. Бородатые воины сражаются ничуть не хуже бритых, а способность человека служить государству мало зависит от принятой для государевых людей формы одежды. Ломание людей через колено, принуждение их к чужой культуре не было необходимым и никак не может быть поставлено Петру в заслугу. Более того, вестернизатор Петр был крайне жестоким правителем внутри страны, подавлял любую оппозицию с чрезвычайной суровостью и вел кровопролитные войны с целью расширения территории империи, совершенно не интересуясь, что по этому поводу писали тогдашние аналоги The New York Times. Его правление – это история жестокой военной конфронтации с Западом. И, проецируя эпоху Петра на наше время, мы могли бы представить себе грандиозную битву между Россией и НАТО под Полтавой, чего, я надеюсь, наши вестернизаторы ничуть не желают. Петр Великий был немного не тот человек, которого вы хотели бы сейчас видеть в президентском кресле. Примерно так же мы можем сказать, что индустриализация страны перед Великой Отечественной войной была необходима. Но вот проводить ее с такой избыточной и часто просто бессмысленной контрпродуктивной жестокостью было незачем. Из того, что в истории петровские реформы или индустриализация проводились именно так, как это произошло с ломанием страны об колено, безоглядным израсходованием народа, массовыми казнями и уничтожением крестьянства, никак не следует обоснованности всех этих особенностей процесса. То и другое можно было провести гораздо бережнее к стране и людям. Когда люди считают принуждение к бородобритию и европейскому платью чем-то принципиальным, они впадают в такую логическую ошибку, как смешение случайного и необходимого. Например, мой внутренний вестернизатор, полный оптимизма, говорит мне, что если я выкрашу волосы и сделаю себе прическу в точности, как у Дональда Трампа, я сделаюсь миллионером и президентом. Внутренний же скептик говорит, что я просто буду выглядеть полным идиотом, и все. Кто из них прав? Чтобы разобраться в этом, нам понадобится научиться различать случайные и необходимые черты. Прическа Трампа – черта случайная. Она никак не связана ни с его политическими, ни с его финансовыми достижениями. Совершенно другие причины привели его к успеху. Некоторые из них невоспроизводимы. Если вы не родились в семье миллионеров, это едва ли можно исправить. Некоторые требуют больших вложений времени и сил. Надо учиться вести дела, накапливать опыт и связи, проявлять энергию и изобретательность. Попытки подражать прическе Трампа не приведут ни к чему, кроме насмешек. Приведу другой пример. Известный турецкий государственный деятель Ататюрк был алкоголиком. Следует ли мне сделаться алкоголиком, если я желаю быть успешным политиком? Это вряд ли будет мудро. Я просто разрушу свою жизнь и все. Алкоголизм не только не причина политического успеха Ататюрка, но и тяжкая и пагубная болезнь. На смешение необходимых и случайных черт работает карго-культ. Бедные туземцы полагают, что имитируя некоторые черты деятельности белых, они приобретут их богатство. Примерно так же функционирует и симпатическая магия. Предполагается, что предметы, сходные по внешнему виду, якобы образуют друг с другом сверхъестественную магическую связь. То есть работает все это, конечно, только в воображении, а не в реальности. Имитируя прическу или одежду, или болезни и пороки успешных людей, вы не сделаетесь успешным. Приведу еще один известный пример. Индейцы, столкнувшись с белыми, не могли не заметить их несомненного технологического превосходства. Ружья, стальные инструменты, а главное, технологии, позволявшие все это производить, давали белым огромное преимущество. А еще у белых была огненная вода, и они охотно ее продавали индейцам. Значит ли это, что технологическое превосходство белых – результат употребления ими огненной воды, и что индейцам, чтобы догнать их, следовало употреблять ее как можно больше? Идея, которая могла показаться индейцам привлекательной, но сейчас мы не сомневаемся в ее ложности. Вообще, когда вы имеете дело с чужой культурой, заимствовать болезни и пороки гораздо легче, чем достижения. Учиться полезным – это карабкаться вверх, подражать порокам – значит катиться под уклон, что гораздо менее энергозатратно. Но эти болезни и пороки вообще никак не связаны с успехами той культуры, которой вы хотели бы подражать. Причины успеха Запада лежат, уж поверьте, не в половых извращениях. Запад выбился в наиболее динамичную и успешную цивилизацию на Земле в эпоху, когда гей-парады никому и в страшном сне не снились, а господствующее мировоззрение Запада было христианским. Принимать симптомы распада за причину успеха было бы невероятной глупостью. Впрочем, в мире нет настолько глупой идеи, чтобы у нее не нашлось горячих адептов. Нельзя, однако, не прийти в недоумение, что адепты этой идеи получают немалую государственную поддержку, как будто государство или конкретно те, кто распределяет эти деньги, верят в симпатическую магию. Мол, доведем число гомосексуалистов до калифорнийского, так у нас немедленно и силиконовая долина случится. Я боюсь, что не случится, и что технологическое, научное и социальное развитие обусловлено совершенно другими причинами.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Я сказал, что где-то журавли курлыкают. Я сказал, что где-то ветер облака. Пыльные пустырники пахнут повеликою, и в траве смеется капля василька. Пыльные пустырники пахнут повеликою, и в траве смеется капля василька. Я сказал, что где-то половодье осень. Клен собой засыпал рыжую траву. Я сказал, что где-то над пустынной ростанью показался лунный золотой кавун. Я сказал, что где-то с монастырской звонницей звуки православные над землей плывут. Я сказал, что где-то образ Богородицы утешает страждущий богомольный люд. Я сказал, что где-то образ Богородицы утешает страждущий богомольный люд. Я сказал, что где-то огоньки колышутся, свечи восковые и кадильный дым. Я сказал, что где-то край, где вольно дышится, край, где все пропитано воздухом святым. Я сказал, что где-то клобуки и мантии канонарх уверенно возглашает стих. Я сказал, что где-то служит Богу братья. И еще сказал я один из них. Я сказал, что где-то служит Богу братья. И еще сказал я один из них.